Мы будем, я думаю, работать без микрофона, потому что не так много людей осталось, и чтобы создать более демократичную обстановку, фильм «Право на наследие», документальный фильм, получивший «Оскар» в 2008 году. И вот у меня сразу же созрел вопрос, когда я его смотрел, я решил, что вот сразу же, как у нас начнется дискуссия, я его вам адресую. Мы видим абсолютно демократическую процедуру принятия решений. Причем эта демократическая процедура, я так полагаю, касается не только ЛГБТ-тематики, но и любых других вопросов. У нас в стране, где вопросы не решаются на таком местном уровне, сломить стену вот этого непонимания наверняка еще сложнее. Какие методы вы используете правовые, когда нельзя поднять общественность и прийти в конкретное место и повлиять на конкретных людей, когда непонятно даже, кто принимает решение, когда оно где-то скрывается вот в кулуарах, в этих классных кабинетах, когда люди оказываются один на один с системой.
Да. Во-первых, добрый вечер. Спасибо, что остались на вот эту беседу. Будем надеяться, что он будет интересным всем нам. И отвечая на твой вопрос, Андрей, ну, самый такой метод, который действительно остается, письменное обращение в органы власти, да, это бесконечная переписка. Ты пишешь им одно письмо, тебе отвечают другим письмом, которым там подписка какая-то дается, после этого пишешь еще одно письмо, приводя какие-то дополнительные факты, которые им якобы не хватило в первый раз, и так далее, и так далее. И так далее. Многотомная история, да? Вот так у нас идется работа с Сашей.
Да, в общем, я тоже хотела сказать, что ЛГБТ-активисты используют те же самые методы, что и обычные правозащитники. То есть действительно методом того, что ты постоянно обращаешься, пишешь, приходишь. В общем, мы стараемся как-то изменить отношения нашей власти, хотя бы на уровне какого-то такого личностного, да, потому что мы не опасны, да, что, в общем, мы не маргиналы, и с нами можно как-то работать, да, то есть к нам можно прислушиваться. В общем, результаты уже кое-какие есть, да, то есть у нас уже есть целый, ряд различных маленьких, таких дел, которые мы ведем совместно с представителями различных органов власти. Вот. Но и, конечно же, существует, на мой взгляд, достаточно эффективный способ, это когда, если ты обращаешься в суд с жалобой и ее как-то вообще не воспринимают или тебе пишут отписку, ты идешь дальше, обращаешься в Европейский суд по правам человека. Вот. Он рассматривает дело достаточно долго, вот. Но и потом это как-то может влиять на то, что, скажем так, стилистика или отношение органов российской власти может измениться, но они вынуждены измениться и прислушаться к таким авторитетным судам. То есть, таким образом.
Я заметил, что одной победы, пусть очень показательной, яркой, хватило, чтобы переломить ситуацию в целом штате. Вот на уровне Петербурга сколько таких побед, на твой взгляд, должно быть одержано?
Ну, побед должно быть, естественно, много. Надо сказать, что мы не работаем, скажем, уже там достаточно много лет, да, то есть, в общем, движение в Санкт-Петербурге не так много лет, то есть, такое наиболее полномасштабное движение началось где-то 2-3 года назад. До этого были группы ЛГБТ-активистов, которые пытались собираться, пытались проводить различные мероприятия, на которые приходило не так много людей, вот, но поэтому, соответственно, мы не можем, скажем так, похвастать очень большим количеством побед.
Да, еще нужно понимать, о каких победах, в каких сферах эти победы должны быть. Да? Безусловно, в Петербурге у нас прошел первый разрешенный гей-пикет, но вот я приветствую то, что он прошел, это здорово, это классно. Я приветствую решение Европейского суда по правам человека по поводу московских гей-прайдов, это тоже замечательно, это очень здорово. Но у меня возникает вопрос, это действительно вот та живая необходимость, реальная необходимость для российского ЛГБТ-сообщества, да, там проведение каких-то пикетов или там парадов, или все-таки у ЛГБТ-сообщества есть более насущные проблемы, нежели чем проведение вот этих вот уличных публичных акций. Хотя, безусловно, я согласен, что они также необходимы, в том числе и для донесения нашей позиции. Поэтому, когда мы говорим, например, о таких вещах, как в данном фильме, да, какие-то семейные права, то Здесь никаких подвижек не наблюдается сейчас ни в какую сторону, и понятное дело, что ключат со стороны наших политиков, наоборот, как раз какие-то консервативные взгляды, возгласы, да, там тоже последнее высказывание господина премьер-министра, да, в его интервью с Ларри Кингом, американским телеведущим, когда опять-таки в очередной раз было связано положение демографии в нашей стране с сексуальной меньшинствой, абсолютно нелепое. Кстати говоря, что показательно, Адольф Гитлер проводил точно такие же параллели, да. Вот, то...
Многие-многие другие диктаторы
тоже, да, но Адольф Гитлер просто буквально вот, цитаты, как будто бы, вот, господин премьер-министр из этого персонажа берет. Вот, поэтому, безусловно, победы должно быть много, и просто нужно понимать о работе, в какой сфере мы говорим.
Ну, я хотела бы тоже по поводу победы сказать. Вот, например, то, что попытка закрытия Queerfest увенчалась тем, что, в общем-то, мы вынудили орган государственной власти сделать свое высказывание по отношению к ЛГБТ-мероприятиям, и это высказывание было нейтральным. То есть Комитет по культуре официально заявил о том, что он относится лояльно к публичным ЛГБТ-мероприятиям. Так вот, в общем-то, это для нас достаточно большая победа. Хотя она кажется, ну, в общем-то, что такого, да? В общем, ничего особенного они не сказали, вот, не поддерживают ничего, но хотя бы вот это именно лояльность публичная, это уже, в общем-то,
лояльность или нейтральность?
Лояльность. То есть вот это цитата, как лояльно относится к публичным ЛГБТ-мероприятиям. То есть для нас это уже большой прорыв, да, после того, как первый год бок о бок был закрыт, и после чего тоже была переписка с тем же самым председателем комитета по культуре, который сказал, что такие мероприятия не имеют социальной значимости. И он, ну, как бы никак не относится. То есть, в общем-то, через два года, да, в общем-то, случилось то, что случилось. Вот. И то, что, в общем-то, например, тоже кинофестиваль «Буковок» состоялся в центре города на различных площадках, в том числе в общедоступном кинотеатре. То есть это тоже говорит о том, что, в общем-то, нам удалось несколько нормализировать вообще само движение, да, в глазах общественного мнения, в глазах людей. Ну, это, прежде всего, речь идет о Петербурге. Вот. И, в общем-то, это мы считаем тоже нашей победой.
Валерий, насколько я понял, идея осуществления свободы собрания для гей-активистов, ты не считаешь ее такой суперважной в данной обстановке?
Я считаю ее, безусловно, важной, но я считаю, что у ЛГБТ сообщества есть более насущные проблемы. Да? Какие проблемы? Те же самые семейные проблемы, да, потому что, но вот здесь вот проблема конкретно была в фильме показана, это проблема наследования, да, соответственно, вот сейчас, не дай бог, в однополой паре умирает кто-либо из партнеров, та же самая проблема ставит, проблема наследования, никак не урегулирована, да, да даже, что такое говорить о проблеме наследования, когда в гетеросексуальной паре умирает муж или жена, человеку элементарно дается 3 дня на похороны, извините, в гомосексуальной семье это даже невозможно, да, я молчу про то, что там посещение в больнице, и так, этого тоже ничего нет, да, когда мы с вами говорим о вопросах, связанных, например, с получением образования. Да, то, с чем я столкнулся. Я хотел писать свою магистерскую диссертацию по ЛГБТ-тематике. Мне говорят, это не имеет научной значимости.
А да? Потому что российский не имеет научной значимости. Может быть, можно было писать в другой стране?
Безусловно. Но почему я гражданин России, живущий в этой стране, да, и желающий внести вклад в науку в этой стране, не могу писать, собственно говоря...
Потому что не является научной проблемой в этой стране.
Вот. Да, но это является дискриминацией, да, это является тоже проблемой, с которой сталкивается ЛГБТ-сообщество. И множество еще более мелких вопросов, с которыми мы сталкиваемся, и более крупных вопросов, ЛГБТ-семьи, в которых есть дети, да, неважно, если это ребенок от предыдущего гетеросексуального брака, или же ребенок был зачат в результате искусственного оплодотворения, да, но опять-таки... Это пара, и у этой пары нет никаких юридических законных оснований относительно, там, если это социальный родитель, относительно этого ребенка. Да? Никак не регулируется этот вопрос. Да? И множество дыр в законах. Я молчу о проблемах, с которыми сталкиваются еще транссексуалы, да? Люди, которые стремятся сменить пол хирургическим путем. Когда у нас прописано, что люди имеют возможность изменить документы после предоставления справки, установленного образца. Справки установлены на образца уже
почти десятилетия не существует. И, соответственно, транссексуал сталкивается всего лишь навсего с таким центральным фактором, как свободная воля чиновника. Если чиновник говорит, да, твоя справка мне подходит, значит, все в порядке будет у человека. Но, извините, когда человек находится уже в состоянии перехода, да, и у него несоответствие документов идет, не устроится на работу человеку, да, а проблемы с медициной, когда у человека проверяют документы, и множество других. Да, то есть вот насущные проблемы ЛГБТ-сообщества.
Да, если есть у кого-нибудь в зале вопросы, то вы, конечно, можете задавать их и делиться своей точкой зрения по поводу фильма. Я только спрошу в дополнение к своему предыдущему вопросу, возможно ли повторение сербской ситуации в Петербурге?
Гей-прайдом?
Да.
А что можно? Что с сербской ситуацией?
Ну, как раз хотелось бы, чтобы Валерий рассказал, потому что наверняка он лучше меня знает эту ситуацию, насколько... Наши СМИ сообщают, что предоставление ЛГБТ-сообществу возможности реализовать свое право на свободу собраний вылилось в не то чтобы массовые погромы, но превратилось в достаточно активный протест населения.
У нас тоже самое случилось.
Но это был гей-пикет и соответствующая реакция. В Сербии же разрешили гей-парад, и реакция была, на мой взгляд, супер неадекватной. Вот возможно ли повторение сербской ситуации?
Это очень непростой вопрос, потому что, с одной стороны, но вот этот сам лейбл гей-парад, да, ну почему у нас вот все цепляются именно к этому словосочетанию? Гей-парад, гей-прайд, неважно, как мы это называем, да, там гей-пикет, или просто пикет за равные права сексуальных меньшинств, да, там неважно, как это называется. Если политиками нагнетается атмосфера ксенофобии, то, безусловно, повторение возможно. Да, вот я считаю, что то, что произошло в Сербии, это в первую очередь вина как раз-таки в первую очередь той политической партии, которая, с одной стороны, разрешила, да, этот прайд в Сербии, с другой стороны, безусловно, там даже политики на этом прайде присутствуют, да, и полиция защищала, и там наибольшее число пострадавших было со стороны полиции, кстати говоря. Да. Вот в России в 2006 году, когда проходил первый московский прайд, там ситуация была несколько похожа, да, соответственно, когда активисты вышли вот к Вечному огню, их там окружили и также пытались побить, и там вот эти все массовые волнения, которые были в Москве. Мне кажется, что в Петербурге эта ситуация возможна в том случае, если наша полиция, милиция, как она сейчас у нас называется, полиция или милиция, я уже путаюсь, ну, в общем, вот эти вот силовые структуры, если они не будут выполнять свое назначение, да, если же они будут выполнять свое назначение, то мне кажется, что повторение сербской ситуации, оно невозможно.
Я хотела бы тоже добавить, вот как раз по поводу тоже гей-пикета, который произошел в Петербурге. Так вот, люди, которые участвовали в гей-пикете, они говорили, что со стороны милиции звучали такие же оскорбительные слова. Да, то есть, и, в общем-то, милиция, ну, как бы де-юре, действительно, они защищали, но де-факто они сказали там через час людям, которые были в этом пикете, ребята, значит, если вы хотите уйти спокойно домой, давайте же сейчас закругляйтесь, потому что мы вас потом никуда не повезем.
Нет, они не так сказали. Они там товарищ, который подошел, сказал, что мы, ну, там действительно пришли люди, которые начали кидаться яйцами, и прижали вот эти какие-то в масках народ. И они сказали, что вот мы можем сейчас предоставить автобусы, что мы боимся, что мы перестанем контролировать эту ситуацию. То есть, в общем-то, нет, со стороны милиции жалоб там в принципе нет. Я туда приехал, правда, вот как раз, когда автобус уже уезжал. Вот. Ну, у меня вот товарищ Дима там был, ну, знаешь. Мы с ним как раз разговаривали по телефону, когда он приезжал от автобуса, а я как раз приехал туда, я помахал автобус, какой-то человек, Дима участвовал в автобус, вероятно, тоже не было, и погнался как раз мент, они у меня пробежали. Ну, я там походил, посмотрел.
Да, то есть вот в этой ситуации, по крайней мере, сами устроители этого пикета, то, что, по крайней мере, что я читал там у Маши Ефременковой, да, в ее живом журнале, они, насколько я понял, остались довольны работой милиции. Да.
Милиции было очень много, больше, чем тех и других с той стороны Пекина.
Но это у нас часто в Петербурге.
Да, но я хочу обратить внимание на то, что Когда, например, организация «Выход» проводит свои мероприятия, при этом тоже все прекрасно знают об этих мероприятиях, они проходят несогласованно, да, это там либо одиночные пикеты, либо флешмобы. А если флешмобы, там, конечно, место не всегда сообщается, но если это одиночные пикеты, как правило, место сообщается заранее. Инцидент был в марте, да, там, когда Игоря, писателя российского бэтсета, пытались там ударить. Но вот такого противостояния не было. С другой стороны, вот то, что сейчас вот я наблюдаю за последние вот несколько месяцев, это то, что в Петербурге усилилось вот это экстремистское, я не могу назвать его православное движение, да, потому что ну, они совсем не православные, эти люди, которые себя называют православными. Да, псевдоправославные активисты, да, вот во главе с товарищем Артюхом, да, вот, Народный собор так называемый, они, безусловно, сейчас увеличили свою экспансию, свое присутствие в Петербурге. У меня возникает вопрос, с чем это связано, да, потому что еще 2 года назад, еще даже полгода назад такого присутствия их в Петербурге не было.
Да? Ну, тут же закон можно добавить?
Да.
Давайте только представляться, да. И давайте в порядке очереди, потому что рука там была до этого. Да, только...
У меня вопрос, а как вам...
Только представьтесь, это... пожалуйста, как вам
обращаться? Я Лена Валерия Петровна, пенсионерка, 74 года. Как к вам относится институт ОТО? Это эндокринология, это ведь медицинская проблема. Причем это чиновники. Потом это Министерство культуры. Да? Это же медицинская проблема. Вот у меня книга, где очень членораздельно пишут об этом.
Да, в этой книге написано, что это не медицинская проблема, да, вариант норма.
Понимаете, почему с этой стороны все не обсуждается?
Безусловно, в этой книге...
Потом ГОС, Всемирная организация здравоохранения должна вмешаться.
Медицина официально в нашей стране не считает гомосексуальное заболевание, да, и в этой книге об этом также написано. Поэтому это не является медицинской проблемой. Если что-то является нормой, здоровьем, то это не является медицинской проблемой.
Нет, здоровье вот. Тоже медицинская проблема.
Поддержание здоровья, безусловно, является медицинской проблемой, профилактикой и так далее. Но в данный момент все-таки гомосексуальность не рассматривается как проблема, во-первых, рассматривается как проблема гомофобия. Да? И мы сейчас говорим о соблюдении гражданских прав геев, лесбиян, бисексуалов и трансгендеров.
Но это одно другого не отделить.
Давайте только не вступать прямо в дискуссию, потому что еще другие хотят выступить. Если да, не будет вопросов, то мы можем дискуссию развернуть и в таком формате.
Да. Я просто как раз хотела прокомментировать вот ваш вопрос. В общем-то, можно сказать, что такой вопрос возникает, скажем, у большинства россиян. Да? Это первый вопрос по поводу того, что вы, наверное, ну, все-таки это болезнь, да, или какая-то патология, это там девиантное поведение и прочие вещи. То есть вот большинство россиян вот именно эта мысль в голове, с одной стороны, с другой стороны, и что же нам теперь с больными делать, сажать их или не сажать? Потому что если не сажать, значит, будут тогда раскрывать других, молодых и так далее. Да? То есть, вот, на мой взгляд, сейчас актуальная проблема ЛГБТ-сообщества – это даже не решение каких-то правовых вопросов. Хотя, безусловно, это очень важная часть. Да? Но самое важное – это вот работа с теми людьми в нашей стране, да, которые так считают. Да? И попытаться до них донести научную медицинскую информацию о том, что геи и лесбиянки – такие же нормальные, здоровые, обычные люди, как и гетеросексуалы, и что если в течение достаточно долгого времени людям говорилось совсем другое, то, в общем, нужно как-то с этой мыслью играть, ее пропускать через себя, пытаться это понять, пытаться это осознать. Вот. И, в общем-то, можно сказать, невинная доля нашей деятельности построена именно вот на это.
В том числе и кинофестиваль.
В том числе и кинофестиваль «Бог-бог», да, чтобы люди приходили, люди видели обычных нормальных людей, понимали, что вот существуют действительно проблемы с отношением к ЛГБТ-сообществу, а не у самих геев и лесбиянок, что они больные или нездоровые, или там какие-то такие, да?
Гомосексуальность – проблема, да, гомофобия.
Да, то есть не гомосексуальность как таковая проблема, не бисексуальность, не трансгендерность – проблема. А проблема – это отношение к людям с такой сексуальной ориентацией, с такой иной гендерной идентичностью. Да? Поэтому вот как бы я думаю, что только, наверное, лет через 10 мы действительно сможем обратить все наши усилия именно на правовую работу, да, потому что с одной стороны существует проблема общества, да, которое не понимает или не хочет понимать, да, нормальность, обычность, с другой стороны самого сообщества, да, в котором тоже такие же люди, которые также себя считают ненормальными, боятся сами себя, да, которые не делают камин-аут, то есть не говорят хотя бы своему ближайшему окружению, что они другие, да, что они геи, лесбиянки. Вот. И, в общем, как бы продолжают вот этот как бы порочный круг. Да, то есть, не, в общем, я не могу, конечно же, осуждать тех людей, которые делают камин-аут, но, в общем-то, не делая камин-аут, мы продолжаем вот эту историю, продолжаем историю подвала.
Пожалуйста, у вас был вопрос.
Да, здравствуйте, Жилова Елена, социал-демократический союз молодежи. Скажите, пожалуйста, а вот какая-то из партий, существующих политических, она имеет в своей программе вот ответы на насущные задачи?
Нет.
ЛГБТ-движения?
Нет.
Вообще?
Да, да, пожалуйста, вы хотите сказать что-то?
Да, Шатава Ильина, значит, я никого не представляю. Вот мне идея кинофестиваля, идея парадов понятна. То есть, показывая вот эти фильмы, которые, кстати говоря, сейчас у нас по телевидению фактически не идут, вот. Но мы вызываем, вернее, вы вызываете посредством показа фильмов эмоциональный отклик у населения, так сказать, ну, по крайней мере, у тех, кто присутствует, или кто там смотрит в интернете, да, и соответствующую симпатию у людей, и понимание вот этой вот проблемы, и нормального отношения к людям такой ориентации, да. А вот организация вот ЛГБТ, понимаете, есть вот один путь, вот он непонятен, когда мы симпатию вызываем, вы симпатию вызываете посредством кинематографа. А вот путь политической борьбы, ведь вот наше признание нас зависит от установления демократии в стране, понимаете? А установление демократии, оно связано с изменением экономики, потому что у нас экономика не демократическая, и поэтому второй путь – это путь политические, то есть участие в каких-то политических организациях. Я хотела вопрос такой задать. А поддерживает ли ЛГБТ какую-нибудь политическую организацию, которая действительно ведет борьбу за экономические, за расширение экономических прав в нашей стране? Потому что придут другие люди при существующей власти, которая вот у нас, и которая будет еще, вероятно, невозможно признание наших прав. То есть поддерживаете ли вы какую-то политическую партию, которая борется с существующим режимом?
Ну, в общем, если мы посмотрим на историю других стран, да, как там развивалось ЛГБТ-движение, то можно сказать, что в какой-то момент в каждой из этих стран появились политики, которые поддерживали ЛГБТ. Да, то есть поддерживали именно ЛГБТ в их стремлении к равным правам, в изменении общества, у общества отношения к геям, лесбиянкам, и на самом деле не только, по признаку гендера, пола, да, это то же самое там движение женщин за освобождение, за определенные права, за определенную такую же равноправную позицию в обществе, как и мужчины. Да. Так вот, в общем, мы сейчас подумываем о том, на какую партию обратить свой взгляд. Да? Потому что, ну, хорошо,
если мы обращаемся взгляд на все партии, потому что они нас все интересуют.
Естественно, как бы в сфере нашего внимания сейчас оказываются партии, которые, скажем, изначально более френдли относятся хотя бы к гендерным темам. Да? То есть какие-то партии будут пока еще неизвестны. Да? Но, во всяком случае, естественно, с российскими коммунистами бессмысленно вступать, даже задавать им такой вопрос. Это понятно. Да? То есть, в отличие от западных коммунистов, да, это совершенно разные истории. Вот. Я думаю, что Единая Россия – это тоже понятно. Вот, Справедливая Россия – тоже, наверное, не очень. Вот, теперь Валера скажет свое мнение.
Мое мнение российской ЛГБТ-сети. Значит, российская ЛГБТ-сеть, как одно из направлений ЛГБТ-движения, это не политическая организация, это правозащитная организация. Чем отличаются правозащитники от политиков? Правозащитники не стремятся прийти к власти. Мне, как гею, абсолютно все равно, кто будет тут власти. Мне главное, чтобы соблюдались конкретно гражданские права меня как гея и гражданские права других групп людей. Да? соответственно, будет ли у партии у власти «Единая Россия», ЛДПР, «Яблоко» или же какие-нибудь социал-демократы, которым я наиболее симпатизирую, мне абсолютно все равно. Да? Я не стремлюсь прийти к власти, как правозащитник. Соответственно, мы, как ЛГБТ-организации, заинтересованы в работе с любыми политическими партиями, которые открыты к постановке вопросов ЛГБТ в свою повестку дня. Если это «Яблоко», мы готовы работать с «Яблоком». Если это «Единая Россия», а, кстати говоря, очень зря вы так негативно, тотально относитесь ко всем членам «Единой России», там тоже есть люди, которые на индивидуальном уровне достаточно здравомыслящие и либерально мыслящие, и они готовы продвигать в том числе и интересы, концепцию прав человека в своей работе. Это факт. Да? Тот же самый Никита Белых, в свое время губернатор какой-то области, я все время забываю, да? Кемеровской, да? Кировский. Он в свое время честно, открыто и заявил, что гей-парад, да пожалуйста, да, это абсолютная реализация 31 статьи Конституции, и так гей-парад согласовали, но, извините, на него не пришел.
Да, он, во-первых, был лидером Совета правых сил, во-вторых, была история, когда он, будучи на посту лидером, баллотировался в Государственную Думу и проводился опрос, соответственно, если партия открыто поддержит права геев, даст им это какие-то голоса или нет. В итоге оказалось, что все наоборот пойдет в минус, хотя партия в итоге получила меньше 1%. Я думаю, что в случае, если бы они все-таки открыто это поддержали, то ну, хотя бы 1.5% у них было, да, как-то вот. А так получилось 0.9. Вы получили ответ на свой вопрос?
Ну да, да. Нет, я получила.
Да, еще вопросы. Пожалуйста.
Я Евгений. Я хотел вспомнить также, что Дмитрий Дубровский вот выступал на «Бок о бок», и он говорил, что проблема вот именно в том, что вот сейчас вы озвучили, да, в том, что не ЛГБТ не обращают внимания на партии, а партии так смотрят, что если они будут поддерживать ЛГБТ, то они потеряют больше голосов, чем приобретут. Поэтому не в том дело, что ЛГБТ не ищет возможности работать там с «Яблоком» или с СПС, а в том, что СПС и «Яблоко» не хотят работать с ЛГБТ. Получается замкнутый круг. Ну, надо, наверное, в том числе вот делать какие-то акции, именно работать с людьми. Наверное, изменять не к политике и правительству обращаться, не в смысле там того, что там Валерия, что вот комитет культуры как-то нейтрально отозвался о них, о кинофестивале, это хорошо. Надо, наверное, не к тому, как не к. Комитету по культуре там обращаться, а именно менять мировоззрение рядовых людей. И в этом смысле, мне кажется,
что... А нельзя делать параллельно и то, и другое?
Можно, конечно, можно. И мне кажется, что основное, так как на телевидении, да, нас не выпустят, там никуда роликов, надо сделать так, чтобы через интернет те фильмы, которые показываются на кинофестивалях, надо как-то договариваться с правообладателями, с чем-то, потому что вот здесь это, ну, очень маленькое количество людей все это видят. Те же рекламные ролики, которые есть в открытом доступе, вот израильские, переводить их. То есть то, что есть, то, что мы показываем, рекламировать и тиражировать в интернете, в смысле информации. И таким образом влиять просто на рядовых людей.
Я абсолютно с Женей с тобой согласен, да. Но, во-первых, я считаю, что все-таки, да, у нас есть параллельные пути, да, мы не можем не взаимодействовать с государством.
Я говорю, что в этом направлении вот, ну, практически никаких фильмов из тех, что есть на их практически нет.
Слушай, ну огромное количество фильмов на ЛГБТ-тематику есть как на RuTorrents, так на и первом Гейтрекере. Там огромное количество.
На Рутрекере я знаю, что там есть, там очень мало чего на самом деле есть.
Не знаю, видимо, мы с тобой на разные трекеры заходим. Да, и соответственно, это во-первых. А во-вторых, вопрос еще заключается в том, что, к сожалению, до сих пор у большинства, могу, наверное, говорить про большинство, мы пока еще не провели результаты нашего опроса, да, потребности ЛГБТ. Но вот то, что я вижу, исходя из своего общения в интернете, да, то есть субъективная такая выборка, у очень многих ЛГБТ до сих пор еще такое потребительское отношение. А вот давайте вы будете это делать, а вот мы будем пользоваться тем, что вы делаете. Это так называемый синдром безбилетника. Да? То есть я не оплачу билет, соответственно, кто-то оплатит, да, в итоге у нас будет с транспортом все хорошо. Не будет у нас с транспортом все хорошо, если каждый человек не будет за себя платить. Да? То же самое в ЛГБТ-активизме. Да, там, я 10 лет тому назад начал свой путь ЛГБТ-активиста там, всякими разными действиями. Гуля 2-3 года тому назад начала свой путь ЛГБТ-активистки. Кто-то к нам приходит, присоединяется постоянно. Ребят, ну вот вы увидели хороший ролик, вам понравился. Да? Я знаю, что ты это делаешь, Жень, да? Поэтому к тебе претензий никаких нету. Да? Увидели вы ролик на английском, на иврите, еще на каком-то языке, вам понравилось, сделайте вы перевод, вложите вы эти субтитры, разместите его в интернете. Да? И еще один момент. Все-таки интернет это... У нас в Петербурге создается иллюзия, что все люди имеют доступ к интернету. Это не так. Вот буквально сегодня у нас прошла группа ЛГБТ-верующих, и мы говорим, вот, что вот группа ВКонтакте, вот ребята, все подключайтесь и так далее, а нам... человек, который пришел на нашу группу, говорит, я пенсионер, у меня нет дома компьютера. Да? То есть, пожалуйста, огромная социальная прослойка, да, люди там старше 50 лет, они не имеют доступа.
Вот это неправда ведь уже.
А среди ЛГБТ-сообщества это правда. Среди ЛГБТ-сообщества это правда. Например, организация «Крылья», у них один из элементов их ежемесячных встреч, это они обсуждают те новости, которые писали в интернете, вернее, даже не то, что их обсуждают, представитель этой организации, он доносит эту информацию для тех людей, которые приходят туда. Они не имеют доступа к интернету. А туда собирается там, от 20 до 25 человек. То есть, ну, это маленькая выборка, но все равно. Да, то есть, такая проблема есть. Я молчу про регионы. В регионах ситуация тоже совершенно другая. Да, по статистике не больше 25% россиян пользуются регулярно интернетом.
Возможно, это как раз те 25%, от которых и зависит принятие конкретных решений, которые могут повлиять на органы власти, допустим.
И я хотела бы тоже ответить, Женя. Я согласна с тобой, что нам действительно нужно как можно больше работать в медийном поле, да? Но, опять же, не надо забывать авторские права. Да, потому что как бы, вот, на кинофестивале показывается очень много фильмов. Если режиссер соглашается, то мы будем выкладывать в интернет, да, с хорошими субтитрами, стараться, чтобы как можно больше людей видело. Но не все режиссеры на это соглашаются, да, потому что режиссер сделал свою работу, ему нужно получить за это деньги. Да, он живет на это. Да, поэтому, естественно, мы не можем пиратским образом как бы, злоупотреблять, да, вот таким отношением режиссера. То есть это тоже очень важный момент. И второе. Медийное поле – это медийное поле, это хорошо, но мы живем-то не в виртуальном пространстве. Да, мы живем все равно в реальном пространстве. И для многих людей прийти на открытое ЛГБТ-мероприятие, да, вот в обычное помещение, вот в зеленую лампу или там куда-то, в кинотеатр, это реально акт гражданского мужества. Серьезно. Потому что когда вот мы делаем какой-то, не знаю, опрос, еще что-то, люди боятся приходить. Да, то есть вот как бы вот эта вот гомофобия, которая, или трансфобия, она вот настолько уже у людей как бы просто вот в крови, в костях, что они просто вот, ну вот реально для них вот этот момент уже достаточно сложный, да. То есть через вот это вот как бы регулярное, скажем, посещение, понимание, что сообщество тоже разное, и что люди все равно относятся лучше, нормально, это как бы хорошо, да. А через это мы тоже, в общем-то, много делаем, и в том числе для сообщества, да. Потому что в интернете так все сидят. И, в общем, можно сказать, что ЛГБТ, вот молодые ЛГБТ, они, мне кажется, даже еще более продвинуты в этом смысле, чем не ЛГБТ, потому что это, ну, до недавнего времени это был единственный источник вообще получить какую-то информацию, хоть как-то познакомиться, узнать, что есть еще другой гей, есть еще другая лесбиянка, я могу ее увидеть где-то, естественно, в таком более, скажем, пространстве для знакомств. Да? Сейчас это уже другая ситуация совершенно. Поэтому, в общем, медийное поле хорошо, но оно имеет тоже свои границы.
Я только добавлю, что у нас этой осенью произошла социальная революция в интернете. У нас в прайм-тайм самой значимой социальной группой, которая присутствует в интернете, стали женщины пенсионного возраста. До этого тогда никакого не было. И что самое интересное, эта группа полностью совпадает с теми, кто приходит в конечном счете на выборах. Но это так, статистика. Есть еще вопросы?
Да, у меня еще вопрос. Меня зовут Анастасия. Вопрос у меня такой, когда я разговариваю с людьми далекими от ЛГБТ-тематики, то восприятие каких-то акций, оно вполне однозначно. Это пропаганда и навязывание гомосексуальных каких-то стереотипов, поведения, завлечения вот в эти вот сети. И когда говоришь о том, что это, в общем, защита прав, то возникает вопрос, а каких именно прав и зачем они вам нужны?
И вот вопрос, собственно, в этом. Как можно разграничить защиту прав и пропаганду? Почему именно воспринимается как пропаганда, а не как защита прав? Может быть, это какая-то другая форма или что? И идет ли вообще речь о защите прав, действительно, что это за права, если восприятие такового не существует? Такого нет восприятия. Восприятие защиты прав. Почему нет? У вас есть, да, но мы их же не сами перед собой защищаем.
Нет, это, мне кажется, разные понятия. Защита прав и восприятие защиты.
Когда мы пропагандируем, мы говорим противника, мы пропагандируем.
Нет, такие защиты прав обычные люди, которые вот мимо там проходят.
Просто они говорят, это пропаганда, потому что им наплевать, они против. Они
наплевать просто потому, что это образ создается гораздо мощнее, что выходя на пикет, допустим, да, вот тот же пикет на Владимирской, что это тоже была пропаганда, что это вышли гомосексуалы сказать о том, что они гомосексуалы. Какие молодцы, почему бы им дома не побыть гомосексуалами?
Нет, да. Вы спросите, что они имеют в виду под словом пропаганда?
Вот именно, да, я тоже хотел спросить.
Ну как, навязано ничего. Вот я православный вышел на крестный ход, он пропаганда? Это навязано?
Нет, вы сейчас мне такие вопросы задаете, как будто это я говорю, что это пропаганда. Я говорю об общественном мнении, что есть такое мнение, оно подавляющее большинство, говорит о том, что когда гей выходит на улицу с плакатом «Дайте мне права», то это, в первую очередь, пропаганда гомосексуального поведения, а отнюдь не защита каких-то прав. Какие права у вас? Какие они вам права нужны вообще? Зачем вы вышли?
Настя, в самом начале я перечислял, да, какие это вещи.
Просто нет, но я к тому говорю, что может быть как-то изменить форму, может быть говорить не о том, что геям нужны права, а сразу говорить, какие именно права нужны геям.
Это очень хорошая вещь, да, но, к сожалению, я не имею никакого отношения к тому пикету, или к счастью, наверное, к тому пикету, который проходил в Владимирской, да, но проблема донесения ясного месседжа ЛГБТ-движения до общественности, она существует, это факт, да, и мы эту проблему знаем, и мы, по крайней мере, в ЛГБТ-сети, бок о боке, так или иначе, пытаемся эту проблему решать тем или иным способом, но в одночасье изменить представление о том, что вот эта пропаганда, не получится, да. Я вот всегда вспоминаю эту историю, которую ты там рассказала про Тюхинковский комитет по культуре. Расскажешь? Ну расскажи. Ну, сейчас многие слышали, но все равно расскажи.
Было очень смешно, когда мы все-таки пришли в комитет по культуре, когда нам все-таки разрешили туда прийти, и это уже было на самом деле не после того, как мы сами к ним обратились, а после того, как на них надавила одна иностранная организация, партнерами которой мы являемся. То есть, в общем, понятно.
Да, да, как фильм, позвонил
губернатор. Тогда они, значит, начальница отдела по работе с, по-моему, зарубежными проектами, что-то такое, в общем, как-то тоже странно было, что они нас, именно этот отдел нас пригласил. Они сказали, что ну да, в общем, кинофестиваль – это очень хорошая идея, да, очень хорошие фильмы, классно, но вы понимаете, дело в том, что вот ну, вы показываете себе, но если вот вы плакат повесите на улице, и пройдет молодой человек, он плакат ведь увидит, и все. То есть понимание того, что человек увидит плакат кинофестиваля, который показывает фильмы о геях, лесбиянках, бисексуалах и трансгендерах, сподвигнет его на то, что он в этот же момент вдруг поймет, что он гей, или бисексуал, или трансгендер, вот такая сила, да, оказывается, вот я в такие моменты думаю, боже мой, какая же у нас сила, если человек до сих пор может измениться, да.
Это волшебство, да.
Это волшебство. Притом в нашем движении не только геи, лесбиянки, бисексуалы, трансгендеры, в нашем движении очень много гетеросексуалов, да, это люди, которые считают, что без прав для сексуальных меньшинств не будет прав для других меньшинств, которые помогают нам и очень активно развивают это движение. Так вот, никто из гетеросексуальных наших друзей, помощников, сотрудников не стал ни лесбиянкой, ни бисексуалом, ни трансгендером в течение уже достаточно долгого времени. Вот. Но это, в общем, это все базируется на каких-то вот реальном таком-то невежестве, да, полном страхе. Да, когда у тебя нет информации, ты не знаешь, у тебя вот эти вот страхи, которые навязаны, они очень сильно работают. Действительно, мы посмотрим фильм о геях, мы станем все геями. Вот мальчик увидит что-то другое, да, и он сразу как-то изменится.
Я хотела сказать, что... Ой, Ирина, да, меня зовут. Я хотела сказать, что ведь все геи и все лесбиянки всю свою жизнь смотрят сотни фильмов про гетеросексуалов, и ничего с ними не происходит.
Выросли в гетеросексуальных семьях, да, это влияние сексуальной ориентации родителей на сексуальную ориентацию детей, да, и вот это вот постоянное, вот массированное. Очень хороший термин придумала западная феминистка Андрей Андреевич еще в начале 80-х годов. Принудительная гетеросексуальность. Да, вот мы живем в обществе принудительной гетеросексуальности, когда гетеросексуальность действительно навязывается каждому человеку. С детского садика начиная, да, и хотим мы или не хотим, но вот общество нас вот впихивает вот в эти шаблончики. Да, и не только гетеросексуальности, но вот обязательно еще определись, ты мальчик или девочка. Да, а вот не могу определиться, не хочу определяться. Мой гендер, мой выбор, да, и что делать? Вот. И ничего, и люди вырастают, и люди вполне себе живут, и несмотря на всю эту массированную пропаганду. Очень интересно, в этой ситуации тоже диалог состоялся у одного моего знакомого с каким-то вот чиновником, который тоже вот говорит про пропаганду, и он его спрашивает, вот скажите, а вы что, вы сами боитесь стать геем? Нет, не боюсь, я гетеросексуал, я в себе уверен. А почему же вы не уверены тогда в своих согражданах? Да? То есть вот у нашей власти, у нее вот до сих пор присутствует этот советский менторский тон по отношению к народонаселению, как они нас с вами называют, да? С помощью которой они решают демографическую проблему, собственно говоря. Вот. И поэтому, естественно, их задача это вот подумать за всех, за нас сами, взрослых людей, да, и, собственно, решить, сделать какие-то решения за взрослых людей, собственно говоря. Но это очень странная позиция, как мне кажется. И это к вопросу о той демократии, которую мы увидели в этом фильме, и о том, когда или никогда будет ли она у нас. Да?
А может быть, взять быка за рога и просто требовать регистрации таких отношений сразу?
Это можно.
Что разматывать долго?
Знаете, безусловно, это очень интересный ход, взять и требовать. Но если мы смотрим, знаете, я по образованию культуролог, да, и то есть для меня очень важно такое понятие, как культурно-исторический контекст. Если мы с вами смотрим на развитие ЛГБТ-движения в тех странах, где сейчас существуют однополые браки, то, например, вот Швеция однополые браки начали регистрировать уже именно браки, подчеркиваю, да, там партнерства появились раньше, а браки только в 2000-е годы. То есть больше 50 лет у людей ушло борьбы для того, чтобы стали регистрировать браки. Первый пункт на повестке дня во всех странах – это антидискриминационное законодательство. Посмотрите на ЮАР, да, Южноафриканская республика. Прекрасная страна, в ней регистрируют однополые браки. Но геев и лесбиянок убивают там намного чаще, чем во многих других африканских странах. Потому что нет антидискриминационного законодательства.
Ну, убивают и не потому, что нет законодательства.
В том числе и поэтому. В том числе и поэтому. В том числе и потому, что не законодательство. Потому что, как говорил Мартин Лютер Кинг, закон не изменит его отношение ко мне, да, вот расиста, да, но он заставит его задуматься в тот момент, когда он захочет перерезать мне горло.
В ЮАР убивают за убийство, все равно у них есть статья. И тем не менее не останавливают.
Да, но преступление ненависти там не рассматривается по отношению к людям.
Ну, мне бы тоже хотелось, чтобы людей сдерживало не только закон от убийств и от нападений, а ну, понимание, да, каких-то вещей и ну, совершенно другое отношение. Да? И поэтому давайте не будем как бы так совсем уж как-то так негативно относиться к обществу, которое гомофобно. Да? Это то же самое общество, которое у нас возникло, да, и в общем, частью которого мы тоже являемся. И нельзя сказать, что геи и лесбиянки не гомофобны. Да? Существует внутренняя гомофобия. То есть это то, что мы впитали с молоком матери, впитали в детских садах, в школах и так далее, и так далее, и так далее. У каждого человека из ЛГБТ-сообщества свой путь принятия себя. Вот у меня на это ушло достаточно долгое время, да, около 10 лет. Вот, соответственно, давайте тоже думать о том, что у людей из общества тоже, они не могут так вот сразу нас принять, да, и у них тоже процессы, да, и у наших, мы это видим по нашим близким и родственникам, перед которыми мы сделали каминг-аут, да, то есть там существуют разные периоды, да, этапы, там, не знаю, там, Сейчас моя мама совершенно легко может со мной говорить о ЛГБТ-темах. Приходит на кинопоказы и готова помогать другим родителям геев-лесбиянок. Да? Но если бы я ей сказала, если бы я ей сказала 7 лет назад, что это будет, она бы мне не поверила. Да? То есть 8 лет назад для нее это была проблема, страшная, страшная беда и прочие вещи. Да? Поэтому давайте, в общем-то, тоже понимать, что и общество тоже развивается, и оно смотрит на то, как ЛГБТ-активисты действуют, какой у них месседж, да, какой у них посыл, чего они хотят. Давайте, в общем, тоже относиться к обществу тоже с уважением, да, и не говорить, что вот, сволочи, значит, ничего нам не дают и так далее, вы там все равно регистрировать браки будут. Они даже не знают, кто геи и лесбиянки, нет открытых геев и лесбиянок, кто они, кто хочет зарегистрироваться, да, если они больные или если они недавно только были в тюрьмах сидели, как же они сейчас уже регистрироваться-то будут, да, то есть думает обычный человек. Да, поэтому, в общем, это на самом деле, ну, это процесс, да, и постепенный процесс, который должен быть, как бы наше движение должно быть более-более публичным. Да. Понятно, что будет больше и протестов, да, и негативного, потому что это все равно есть, оно внизу, оно выйдет наверх. Да, но через это мы сможем все-таки добиться позитивных изменений, действительно. И тогда, когда у нас будут зарегистрированы браки, молодоженов будут убивать и не будут на них нападать.
Да, вот там был вопрос.
Я хотела сказать по поводу ЛГБТ-верующих. Я неверующая, но интересно, ваши вот организации ЛГБТ-верующие, встречались ли они с представителями официальной церкви какие-нибудь, вот, чтобы организовать дискуссию, чтобы эта дискуссия... Не потому, что вот, интересно с ними поспорить, это совсем, думаю, что неинтересно, а чтобы это получило какой-то резонанс. Вот. Резонанс в нашем хотя бы питерском обществе, и чтобы, может быть, кто-то из действительно тех со стороны церкви призадумался на эту тему. Встречались ли? Пытались ли?
Пока не встречались, пока не пытались. Это есть в наших планах, но это тоже все не так быстро делается.
Это было очень интересно.
Да, у нас в нашей группе всего 2 месяца.
Я думаю, я вот не уверен, что этот резонанс был бы положительным.
Пусть даже отрицательный был бы. Важно с ними поговорить, они уж очень... Сильно много
себя
думала,
да. Сегодня
церковь.
Вы, пожалуйста.
Я хотела просто сказать вот что, что да, вот этот процесс должен идти, но на самом деле каждый из нас может вот, быть частью этого процесса, потому что на самом деле я много раз сталкивалась с такими ситуациями. Человек говорит, ой, гей, это вообще ужас. Нет, что говорить не знаю. Прошел, все нормально. Проходит некоторое время, и он узнает, что это гей. И я прям вижу, вот, я даже от них слышала это. Не, ну ты же не ужас. Правильно? Потому что все остальные тоже ничего. Может, это не так страшно. То есть, вот, на самом деле, таким путем, мне кажется, каждый из нас может идти, как-то это... Не знаю. Не то, чтобы нести массу, но что-то хотя бы делать для улучшения настроения в обществе.
Ну да, потому что страх, он ведь перед чем-то неизвестным и чудовищным, да, то есть перед каким-то мифом. Если ты знаешь реальных людей, то это, в общем-то, ну, человек в любом случае включает, да, какой-то вот мыслительный процесс. Ну, странно, что-то какое-то несоответствие, да. А может быть, я все-таки как-то, ну, было странное, неадекватное отношение. И действительно, этот процесс начинается, мне кажется, да.
Ну да, те цифры, которые я всегда, вот, когда вот этот разговор заходит, привожу, да, в России знают, по исследованиям Левада-центра, да, и фонда общественного мнения, в России знают лично, имеют в своем окружении геев и лесбиянок всего-навсего 11% россиян. Да. Для сравнения, в Соединенных Штатах Америки эта цифра составляет свыше 70%. Соответственно, когда там заходит разговор, например, да, вот в данном конкретном фильме, о поддержке конкретного человека, да, у людей не возникает вопросов. Да. То же самое касается многих других юридических вопросов, когда люди идут на референдум и голосуют за те же самые там, против поправки 8, да, которая там, в Калифорнии обсуждается. Да, и, то есть, как бы, к сожалению, тогда, в тот момент она была принята. Но если мы смотрим процентное соотношение, там проценты на самом деле небольшой был перевес тех, кто проголосовал за поправку номер 8. Да, и только потому, что там как раз-таки были мобилизованы именно вот, религиозные консерваторы. Тоже очень такой важный момент.
Да, мы постепенно закругляемся. 2 вопроса еще.
А вот то, что есть в печати, вас устраивает медицинские печати на эту тему?
Нет.
Или мало?
медицинская, то, что существует медицинская печать, нас не устраивает, потому что, к сожалению, до сих пор еще в некоторых медицинских учебниках гомосексуальность обозначается как болезнь. Да? То есть, например, в педиатрическом институте, там методичка 2006 года издания, по которой учатся психологи, там гомосексуальность обозначена как вот девиация. Да? И нас, соответственно, это не устраивает. Поэтому мы работаем в том числе и с нашим Министерством здравоохранения, под тем названием, которое сейчас существует, для того, чтобы все-таки вот эта позиция нашего министерства, она была более четко выражена и более адекватна. То, что если говорить о средствах массовой информации, безусловно, нас также не устраивает то, что очень много публикаций несут гомофобный оттенок, но вот наш мониторинг, который мы ведем, позволяет говорить, что, по крайней мере, ситуация в Петербурге меняется. Если 2 года тому назад публикаций было мало, публикации были в основном гомофобные, да, то сейчас тон публикации меняется на нейтральный. Да, то есть чаще всего это просто такие информационные сообщения. Вот прошел пикет, вот прошло такое-то событие, вот там геи, лесбиянки, кто-то и тот. Да? То есть тон меняется.
Меняется тон и меняется тоже как бы содержание. Да? То есть если раньше там геи, лесбиянки, сразу какая-то там клубничка, сразу там какие-то такие неприятные вещи, то сейчас, в общем-то, ну, как бы акцент, вот сексуальное меньшинство, акцент на сексе. Да? То сейчас, в общем, журналист начинает понимать, что у нас в нашем движении другие цели. Да, это общественное движение, движение за права, движение за признание людей.
Простите, а вот это...
Извините, вы уже...
Да,
да, ладно.
Она вполне как бы... вполне...
Книг много, а это одна из них.
Вы можете, наверное, в кулуар потом обратиться, если у вас есть еще какие-то вопросы. Пожалуйста.
Да, у меня вопрос такой. Как вы боретесь с таким стереотипом, когда говорят... там, гомосексуальные, там, партнерство и так далее, это плохо, потому что у них не будет детей, соответственно, это ненормально.
Нет, ну, как бы, это, в принципе, не так.
Женя не хочет сказать это плохо, что-то.
Нет, я просто хочу привести историю. Однажды тоже немецкий кинофестиваль, фестиваль немецкого кино, ЛГБТ-тема, и одна девушка задала такой же вопрос, сидела, что вот как же так не может иметь детей. К ней обратилась другая девушка, которая сам сказала, спросила, у вас сколько детей? Она говорит, ну у меня нет, говорит, а у меня 3, я лесбиянка. То, что гомосексуалы не может иметь, не могут детей иметь. Гомосексуалы не бесплодные, они могут иметь детей.
И хотят. Так что. Ну хорошо, а ты брак там не может появиться дети.
Но дети же не рака появляются.
Пусть думают, что если они братья разрешат, то демократическая проблема сразу рухнет у нас. Вернее, будет не разрешима. Недавно сказал.
Я это лично понимаю, но мне интересно, как. Ну я знаю, что есть такой стереотип, что он любит так думать. Как вы отвечаете на таком?
Вот Женя сейчас очень хорошо сказал, да. А если говорить там, не знаю, о каких-то реальных цифрах, да, то вот те исследования, которые я знаю, Америка, свыше 30% лесбийских пар имеют детей, свыше 20% мужских гомосексуальных пар имеют детей, да, то есть, вот, пожалуйста, прямая статистика, да. А если мы берем Швецию, то как шведы представляют сейчас себе мужскую гомосексуальную пару? Это 2 мужчин с ребенком. А то и не с одним.
То есть там разрешено усыновление детей?
Да, 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 да. Там полностью все... Ну, Швеция в этом смысле является самой благоприятной страной для ЛГБТ.
Ваш вопрос.
Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Ренат. Я тебе хочу сказать спасибо Сезону Ламке за показ. Фильм очень хороший, понравился.
И кинофестиваль из Старома.
Да, вот. И поправьте меня, если ошибаюсь, но как бы историю делают люди, да, личности. В Европе, в Америке мы знаем людей, конкретных людей, которые чего-то добились, совершили там признание, признание, они сказали, кто они, и они там имеют посты, там они губернаторы, там имеют там мэр или даже президент. Вот вы, зная людей, которые именно занимаются пропагандой, стоят как бы в авангарде, да, если кто-то, вот, какие-то профессиональные личности, опираясь на которых, вот, возможно, чтобы там через какое-то время сказали, вот, вот этот человек появился на нашем каком-то политическом небосклоне, которого мы знали все, но которого мы знали, кто он есть. Или это все мечты, которые могут быть только в далеком будущем осуществлены?
То есть вопрос такой, скоро ли будут открыты гей-лесбиянки в публичном пространстве?
Вот мы кого-то не знаем, вот есть какие-то люди, которые такой резонанс.
Ну, вы знаете, как в Америке эти люди тоже не появились и не упали с неба. Да, то есть они появились тоже после того, как начались процессы, общественные процессы. Да? И даже в той же самой Америке, да, например, телевизионные ведущие еще там, в конце 90-х, даже там, в начале 2000-х годов, те, кто делал камин-аут, про которые там, естественно, уже все знали, ну, как обычно, да, все знали, желтая пресса писала, они сделали камин-аут, популярность упала. Через какое-то время, но потом рейтинг опять поднялся и пошел даже выше. Да? То есть, в общем, это, ну, можно сделать выводы. Да? То есть в этом везде есть страх, потому что, ну, к сожалению, практически все общества еще имеют очень сильную вот эту составляющую гомофобии. Да? Вот. У нас, я думаю, тоже будут открытые, публично известные певцы, музыканты, политики, но, естественно, не сегодня, не завтра.
Там, певцы, да, как же Борис Моисеев?
А Борис Моисеев опять сказал, что он уже не гей. Он женится, все как-то скоро, все вот скоро должен жениться.
Шура никогда не делал камин-ауты, не надо там Шуру поклепывать. Ну, он никогда не о своей сексуальной ориентации ничего не заявлял, да? Здесь очень важен такой момент. Для того, чтобы любой человек публичный смог сделать камин-аут, он должен ощущать, что за его спиной кто-то есть. Когда в Америке или в Западной Европе политик или музыкант, неважно, любая публичная персона делает камин-аут, человек знает, что в случае чего есть сообщество, которое сможет его поддержать. В России до недавнего времени ЛГБТ-сообщества не было. Я не считаю ЛГБТ-сообществом вот то, что... те сообщества, которые были в клубах. Да? Это там гей-субкультура, лесби-субкультура, но это не ЛГБТ-сообщество. ЛГБТ-сообщество – это политическое сообщество. Оно сейчас только-только формируется, только-только набирает обороты. Поэтому, безусловно, сейчас таких людей, которые были бы готовы к такому широкому камин-ауту, нет, потому что еще нельзя опереться на сообщество. Потому что еще сообщество... Да, у нас есть маленькие победы, но это слишком маленькие победы для того, чтобы публичный человек мог сделать камин-аут и поставить свою жизнь, да, в такую огромную зависимость от того, что затем произойдет с ним. Да, то есть сейчас это нерелевантно. Да, тот же самый Харви Милк, который первый политик открытый гей. На самом деле он не первый, да, то есть до него были открытые политики геи. Другой вопрос, что мифология работает по-другому. Да? Так вот, Харви Милк, он не был при этом ЛГБТ-активистом, он был именно политиком. И вот это тоже очень важно понимать.
Простите, а вот книга Жана Маре, который играл Фантомаса, он ведь очень давно написал откровенную книгу, что его портрет был Жан Кокто. А у вас перевод этот есть?
У меня лично нету.
У меня лично нету. Обратиться уже после дискуссии. Давайте вот самый последний вопрос был, и мы будем подводить итоги.
Второй вопрос у меня был... Ну, что для вас брак?
Это Лида Белькевич, Социал-демократический союз молодежи.
Ну, в общем, что и для других людей? То есть лично или как представители сообщества? Вопрос.
Ну, и можно еще сразу второй вопрос. А как все-таки решается, я просто не так знаю, как решается в итоге вопрос с детьми, то есть вот вопрос усыновления?
Это третий вопрос, первый ты забыла, помнишь?
Я не регламентирую.
Ну, в общем, я считаю, что брак это, в общем-то, понятно для всех людей.
Это философский вопрос, потому что мне самой тяжело до себя даже
смотришь. То есть это союз людей, которые любят друг друга, хотят закрепить какие-то общие отношения юридического, правового, какого-то другого имущественного характера. Вот, то есть, которые хотят иметь какие-то определенные социальные гарантии для себя или для своих детей. Да, это брак.
Да, можно я тоже про брак сразу дополню, где про детей немножко говорить. Существует социальный институт, который называется брак. Существует социальный институт, который называется семья. Эти два социальных института иногда могут быть связаны, иногда могут быть не связаны. Если вопрос именно про брак, то есть юридическое определение брака. В соответствии с нашим законодательством, с семейным кодексом, брак – это союз мужчины и женщины. Да? Это только понимает наш закон. Говорить о каком-то личном понимании того, что такое брак, я не знаю, насколько это уместно, поскольку...
Ну, ты уже много интересного сказал.
Да, спасибо. Кроме того, если мы посмотрим, например, на такую страну, как Америка, ну, приходится на нее ссылаться, как бы, кто к ней не относился. Так вот, там существует не одна форма брака. Да, существует этот вот регистрируемый брак. Да, существует форма гражданское партнерство, существует форма домашнее хозяйство. То есть множество различных, наиболее удобных для самих людей, которые вступают в эти семейные отношения, да, которые регулируют их имущественные отношения и отношения с детьми и так далее. Да. То есть в нашей стране, к сожалению, даже для гетеросексуалов невозможен такой институт, как гражданское партнерство. Да. То есть гражданского брака юридически у нас его не существует. И в этом смысле, что геи и лесбиянки, что и гетеросексуалы оказываются по одну сторону баррикад. Потому что очень многие мои знакомые гетеросексуальные пары, они не хотят идти в ЗАГС и ставить печать в паспорт. Говорят, ну, мы этого не хотим. Но в то же самое время они являются семьей. Они являются семьей, и вот институт гражданского партнерства для них могут быть выходом из этой ситуации. Но у нас он законом не предусмотрен.
А зачем? Что дают? Какие блага дают гражданский брак?
Гражданское партнерство, ну вот, например, да, гражданское партнерство, ну, вот, например, в этом фильме, который мы сегодня смотрели, вот, например, в том же самом, в тех же самых самых Соединенных Штатах Америки, он дает вот там налоговые льготы и так далее, да, то есть это целый спектр вот, вот именно таких вот имущественных отношений в первую очередь.
Нет, нет,
да.
Спасибо Валерию и Гуле. Я от себя и от 32 мая приглашаю всех на бок о бок в следующем году. И завтра у нас телемост в Грузии, и мы будем смотреть фильм Андрея Некрасова «Уроки русского» про войну в Южной Осетии. Это будет последний день нашего кинофестиваля, к сожалению.
Да, это будет режиссер Андрей Некрасов.
Всем спасибо, кто пришел сегодня. Yeah.